Так. Начали?
Так, это пятая встреча.
Да.
Да. Страница 29, глава 3, пятая встреча. Пятая встреча. Еще об алкоголизме. В большинстве случаев мы не захотели признаться себе в том, что мы пропущены настоящие. Настоящие алкоголики. Ведь никто не хочет считать себя физически или умственно отличающимся от окружающих. Отсюда бесконечные тщетные попытки доказать, что алкоголики могут пить, как и все остальные люди. Здесь написано «заветная мечта», это неправильно. Одержимость. Каждого алкоголика, чтобы он снова мог пить, получая удовольствие от алкоголя и полностью контролируя себя. Живучесть этой иллюзии поистине удивительна. Многие верят в нее на пороге безумия или смерти. Мы уже здесь нет. Уже зачеркнем.
Чуть-чуть еще раз.
Уже нет.
Уже зачеркнем. Мы усвоили. И дальше неправильно до запятой.
До первой запятой. Кстати, там по поводу удивительно тоже какая-то заморочка. Там не удивительно, а что-то другое. Ну ладно, не суть.
Подчеркиваем. Неправильно. После усвоили. Зачеркиваем. Неправильно до запятой.
Я уже сижу, пишу неправильно до запятой.
Не надо. Поэтому карандашом работаешь. Можете аж шпиц потом исправить. Мы усвоили необходимость полностью. Необходимость полностью. Признаться себе. Признаться себе в самой глубине души. В самой глубине души. Что мы тире здесь нету. Были. Что мы были алкоголики. И дальше пропущено тире. Это первый шаг выздоровления.
Это вместо точки тире.
Да. После алкоголики тире. Это первый шаг выздоровления.
Выздоровление я, да.
Выздоровление. Нужно полностью отказаться от заблуждения, что мы такие же, как и другие, или когда-нибудь станем такими. Алкоголики – это мужчины и женщины, утратившие способность контролировать потребление алкоголя. Мы знаем, что ни один настоящий алкоголик никогда не сможет восстановить эту способность. Все мы временами ощущали, что мы обрели этот контроль, но за этими периодами, обычно непродолжительными, неизбежно следовали другие, когда контроль почти полностью утрачивался, что пропущено со временем, что со временем приводило.
Где? Потеряла.
Тоже.
Это третье предложение во втором абзаце.
Все мы временами ощущали.
Да.
Что дальше?
И дальше почти полностью утрачивался, что со временем приводило.
Чего?
После тире неизбежно следовали другие, когда контроль почти полностью утрачивался, что со временем вставить надо.
Угу.
Что со временем приводило.
Можно у тебя да списать?
Да, давай. Да, что со временем приводило.
Что со временем приводило. Угу.
Что со временем приводило к, и дальше неправильно до конца предложения. Вызывающей жалость. К вызывающей жалость и непостижимой деморализации.
Угу.
Вызывающей жалость и непостижимой деморализации.
Угу.
Еще раз слово «де».
Деморализация. Деморализация.
Ходила значение смысла.
Вот это вот в десятку.
Деморализация раскидывала.
Деморализовать значит обезоружить противника с моральной точки зрения. Лишить его мотивации, я не знаю, как еще.
Деморализация — полная растерянность.
Да.
Как битый по башке.
Полная непонятка. Нокдаун.
Где я, что я, кто я?
Да. Мы все до одного убеждены в том, что алкоголики больны, подчеркнем, прогрессирующей болезнью. Прогрессирующей болезнью, подчеркнем. То есть наш алкоголизм прогрессирует всегда. Не за этим, а то бухаем мы или нет. С течением времени наше состояние никогда не улучшается, оно может только ухудшаться. Мы похожи на безногих и нелепо подумать, что конечности могут вырасти снова. Не существует метода лечения, который был бы способен излечить таких алкоголиков, как мы. Все возможные способы лечения были испробованы нами. В некоторых случаях наблюдается непродолжительное улучшение, за которым следует, как правило, еще более серьезный рецидив болезни. Врачи, знакомые с проблемой алкоголизма, согласны с тем, что нельзя превратить алкоголика в человека, нормально потребляющего алкоголь. Дальше подчеркнем. Возможно, со временем наука сможет решить эту проблему, но пока она бессильна. Подпишем здесь о хронических алкоголиках идет речь. О хронических алкоголиках. Дальше тоже подчеркнем. Несмотря на все сказанное, есть алкоголики, которые отказываются верить в то, что они относятся к такой категории лиц. То есть к хроническим алкоголикам.
Да? Это подчеркнуть?
Да, угу. Тоже да.
Да, да.
Первое предложение, да?
Первое предложение в абзаце, да. Прибегая к самым разным формам самообмана и различным экспериментам, они пытаются доказать себе, что являются исключением из правил, и потому их нельзя считать алкоголиками. Если кто-то из неспособных контролировать потребление алкоголя может резко переломить себя, начать пить умеренно, мы готовы снять перед ним шляпу. Бог свидетель, мы долго, но тщетно пытались научить себя пить, как другие люди. Вот некоторые из применявшихся нами методов. Пить только пиво, ограничиться определенным количеством рюмок, никогда не пить в одиночку, никогда не пить по утрам, пить только дома, не держать спиртного в доме, никогда не пить в рабочее время, пить только на вечеринках, бросить пить виски и перейти на коньяк, пить только натуральные вина, дать обещание подать заявление об уходе с работы, как только тебя застанут пьяным, начать путешествовать, не путешествовать вообще, дать обещание никогда не притрагиваться к алкоголю с произнесением торжественных клятв и без них, больше заниматься спортом, читать, здесь написано, воодушевляющие, это неправильно, духовные, читать духовные книги. Жить в тренировочных лагерях и санаториях, добровольно соглашаться на лечение в психиатрических лечебницах. Этот список можно продолжать до бесконечности. Мы не хотим ни на кого наклеивать ярлык алкоголика, дальше подчеркнем. Предлагаем вам самим поставить себе диагноз. Предлагаем вам самим поставить себе диагноз, подчеркнем. И быстренько обучимся, как это сделать. Сделать это не просто, а очень просто. Достаточно походить на группу А, послужить, потусоваться и посмотреть, станет ли хуже. Если станет хуже, то значит это хронический алкоголизм. А если станет лучше, то радуйтесь. У вас нету хронического алкоголизма. Вам достаточно вести здоровый, трезвый образ жизни. Вот и все. Вот и весь диагноз. Угу. Зайдите в ближайшие бары, попробуйте начать пить, а потом резко прекратить.
Пожалуйста.
Да, конечно. У кого-то на это уходит годы, как у меня, у кого-то гораздо меньше времени. У всех по-разному.
Достаточно вести правильный образ жизни или как? Здоровый.
Просто трезвый, здоровый образ жизни, да. Общаться с трезвыми друзьями. Все дела. Если этого достаточно, вы же сами почувствуете, что да, мне хорошо. Нахрена козе баян тогда вот эти усилия? дополнительно. Ничего не надо. Таких большинство. Они молодцы. Для
вас так. Ничего я не из них.
Ну уж вот так вот. Как есть.
Спасибо. Всякие фигни занимаются.
Да, зайдите в ближайший бар и попробуйте начать пить, а потом резко прекратить. На 31-й странице большая книга отправляет нас побухать. Это не случайно.
Для вас получено новое сообщение.
Да. Дело в том, что первые анонимные алкоголики ничего не боялись. Да? И первая анонимная алкоголичка, женщина, звали ее Марти Мэн, вот так как-то по-мужски ее звали. Она что делала, когда видела проявление саботажа своих подспонсорных? Она закрывала книжку и предлагала им идти побухать. Два коктейля в день в течение месяца. Вот. Если у них получалось, то до свидания, не надо никаких шагов. Если нет, они выживали, они возвращались, начинали с того места, где остановились.
Марти Мэн?
Марти Мэн.
Марти.
Марти Мэн. Да. Два коктейля в день в течение месяца она предлагала им побухать.
Два коктейля в течение месяца?
Два коктейля в день, да. Выпила два коктейля, пошла домой. И так каждый день, в течение месяца. Вот, эти люди ничего не боялись, да. Вера в Божий промысел была огромная, поэтому они... И потом поток страждущих и желающих, очередь же стояла, да. Там в пятом шаге будем говорить, и посылали пятые шаги делать хер знает кому. Там уже дефицит спонсоров уже был. А, вот. И поэтому, если что-то не хочешь, не могу, не хочу, иди нахер. Вот. Да, следующий. Заходите. Готового, то есть, искали люди. Да, с этим ничего не будет, он еще не допился. И если он суждено ему излечиться, то он никуда не денется. Он выживет и вернется. Вот такое. Так, такое понимание было.
Ну да.
Проделайте это несколько раз. Через какое-то время вы сможете решить, насколько вы честны с собой. Следующее предложение неправильно все. Угу. Последнее предложение в абзаце неправильно. Это возможно будет стоить. Это возможно будет стоить. Это возможно будет стоить тяжелого бодуна. Будет стоить тяжелого бодуна. Но вы обретете. Будет стоить тяжелого бодуна. Но вы обретете полное понимание своего состояния. Но вы обретете полное понимание своего состояния. И ничего с вами не случится. Все будет хорошо. Полное понимание своего состояния.
Хорошая штука.
Ну послушайте, если еще не допито, ну как это не допить? Надо допить свое, это же очевидно. Это рано или поздно выстрелит, недопитое. Шикарное предложение. Хотя это невозможно доказать, нам кажется, что в начале нашего пути многие из нас могли прекратить пить. Трудность заключается в том, что немногие алкоголики хотят бросить пить, когда это еще возможно. Нам известно несколько случаев, когда люди, у которых были все признаки алкоголиков, бросали пить почти исключительно благодаря огромному желанию. Вот один из таких случаев. Мужчина в возрасте около 30 лет серьезно пил. После попоек он по утрам, подчеркнем, нервничал. Нервничал, подчеркнем.
Ну, бывает такой случай.
Да. И успокаивал себя, принимая опять-таки спиртное. Там дальше будет в дополнительных главах, да. Мы, алкоголики, народ чувствительный, уйдут долгие годы на то, чтобы избавиться от этого недостатка. Вот эта нервность сухости нелеченного алкоголика, это наш тоже такой признак. Можно легко определить алкоголика, который бросил пить. Он несколько повышенно нервен, скажем так. Он хотел преуспеть в бизнесе и скоро понял, что ничего не добьется, если не бросит пить. Как только он начинал пить, он уже не мог остановиться. Тогда он решил, что пока он не добьется успеха в бизнесе и не сможет уйти на покой, он не возьмет в рот ни капли алкоголя. Человек исключительно силы воли, он не пил в течение 25 лет и вышел на пенсию в возрасте 55 лет, успешно завершив блестящую деловую карьеру. И тут он стал жертвой иллюзии, которой питают все алкоголики, что долголетняя трезвость и самоконтроль позволяют ему рассчитывать, что он сможет пить, как обычные люди. Так появились в его жизни домашние шлепанцы и бутылка. Через 2 месяца он был в больнице, чувствуя недоумение и унижение. Некоторое время он пытался контролировать количество выпитого, но от случая к случаю снова попадал в больницу. Затем, собрав всю свою силу воли, он попытался совсем бросить пить, но на этот раз ему это не удалось. Средства позволяли ему решить эту проблему всеми имеющимися методами лечения. Все попытки заканчивались неудачей. Хотя в момент ухода на пенсию он был физически крепким человеком, его здоровье разваливалось на глазах, и через 4 года он умер. Этот случай содержит в себе полезный урок для всех пьющих. Многим из нас кажется, что если нам удастся удержаться от выпивки в течение длительного времени, мы сможем начать пить, как все. Но вот человек, который в 55 лет обнаружил, что он остался тем же, каким он был в 30. В очередной раз мы убеждаемся в истинности утверждения, если ты алкоголик, то это уже навсегда. Если после длительного воздержания мы начинаем пить, то очень скоро мы оказываемся в столь же плачевном состоянии, как и в наши худшие времена. Дальше подчеркнем. Если вы решили бросить пить, это решение должно быть безоговорочным, без всякой задней мысли когда-либо вернуться к нормальному потреблению алкоголя. На поле подпишем. Чем быстрее вы свыкнетесь с этой мыслью, тем лучше для вас. Чем быстрее вы свыкнетесь с этой мыслью, тем лучше для вас. Тем лучше для вас. Ну, это плевок в первую рюмку, да? Мы не пьем только сегодня, мы трезвые только сегодня. Вся эта херня, которая укоренилась в нашем содружестве. Ну, потому что большинству из членов АА это необходимо. И это работает. Вот, для нас это работает, может быть, первые дни. Не более того, да. Если на этом попытаться посидеть, а я сидел на этом год, например, то это каторга, это хуже любой кодировки. Это тотальное мучение. Поэтому постепенно придется прийти к такой ужасной мысли, что придется не пить никогда до конца дней своих. А чтобы сгладить это мучение и ужас этого положения, нам нужны шаги и та деятельность, которую показывают. И это становится возможным. Только и все. Это, кстати, о том, когда шагать. Как человека оставить без шагов на это? Ты не будешь пить никогда. Ну, я же обманывал себя, я не пью только сегодня. Ну что, сегодня, завтра, я же понимаю. Я пришел сюда, чтобы бросить навсегда. Какой сегодня? Нахер мне ваше сегодня? Я сам могу только сегодня не пить. Завтра, послезавтра. Вот, поэтому другая концепция совершенно. Сильная концепция, которая вот потом несколько разбавилась у нас. Уже в содружестве. Но в книге нет.
Нет, мне этот момент немножко помог. Потому что мне вот это вот бросить пить навсегда на первых порах, мне просто этот мозг рвало.
Поначалу да, но тебе не были предложены сразу шаги, чтобы обезболить тебя с этой мыслью.
Ну это да, согласен, конечно.
Вот в чем дело.
Ты имеешь в виду, что первый или второй?
Второй. Да первый мне пофигу было. Я, кстати, это, 3 месяца более-менее нормально держался, 2 раза по 3 месяца. А потом как бы меня вот просто крышу сносило, я уже анонимных знал. Блядь, не пить всю жизнь, это как?
Поэтому
сегодня не пей.
В идеале на всех группах должны предлагаться желающим шаги. Вот для тех, кому это невыносимо. Вот первые дни, недели он может на этом посидеть, но ему постоянно.
Не,
вот,
без шагов это бестолково, я согласен.
Постоянно должен слышать на группах. Можно облегчить ситуацию. Облегчить. Облегчение есть будет. Вот это важно. Опыт этого человека может вдохновить молодых людей на то, чтобы бросить пить, опираясь на свою волю. Мы сомневаемся в том, что многим удастся сделать это, хотя бы потому, что вряд ли многие действительно захотят бросить пить. Но из тех, кто примет такое решение, вряд ли преуспеет хоть кто-нибудь, несмотря на любые умственные ухищрения, дальше подчеркнем. Некоторые из нас в возрасте моложе 30 лет пили всего несколько лет, но они оказались такими же беспомощными, как те, кто пил 20 лет. На поле подпишем то, что с нами сделала болезнь. То, что с нами сделала болезнь. То, что с нами сделала болезнь. Это все о той же пресловутой девочке, да? которая пила пару лет винишко Фламинго, она является законченной алкоголицей, потому что дело не в том, сколько она пила, с кем, когда. А что с ней происходит, когда она бросает? В этом алкоголик. Не обязательно пить слишком долго и принимать большие количества алкоголя, чтобы стать алкоголиком. Это особенно справедливо по отношению к женщинам. Те, кто склонны к алкоголизму, становятся алкоголичками за несколько лет. Многие пьяницы, которых оскорбляет само слово «алкоголик», с удивлением обнаруживают, что они не могут бросить пить. Те, кто знаком с симптомами заболевания, видят много потенциальных алкоголиков среди молодежи, дальше подчеркнем. Но попробуйте заставить их понять это. Этого делать не нужно. Это не наша задача, пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Поэтому призывы спившегося алкаша к молодежи о вреде пьянства и алкоголизма звучат комично, как минимум, да?
Ну, кстати, были такие опыты. Нет, звучало это все круто, и там молодежь прям ништяк воспринимала, но срабатывало это точно наоборот.
Конечно.
Это круто, это здорово, сидит чувак весь там в наколках, трезвый, клевый. Значит, у меня прокатит. То есть, ну...
А дело в том, что у нас специфическая целевая аудитория. Меня интересуют спившиеся алкаши, потому что они подыхают. Подрастающим поколением есть кому заниматься. Куча трезвеннических движений, русские, значит, трезвые и так далее. Молодцы, все ЗОЖ, здоровый образ жизни. Если есть силы и возможность заниматься еще и этим, помимо нашей деятельности, пожалуйста. Я таких не встречал. Вот, поэтому у нас вот так вот заняться своими есть чем. Оглядываясь назад, мы чувствуем, что продолжали пить много лет после того момента, когда мы могли остановиться при помощи силы воли. Если кто-то спросит вас, вступил ли он в этот опасный период, предложите ему не пить в течение года. Настоящий алкоголик, зашедший уже достаточно далеко, почти не имеет шанса преуспеть. На ранних стадиях алкоголизма мы иногда могли не пить в течение года, но потом все начиналось сначала. Даже если вам удастся не пить в течение года, то это еще не означает, что вы не можете стать алкоголиком. Мы считаем, что немногие из тех, к кому обращена эта книга, смогут оставаться трезвыми в течение года. Многие напьются на следующий же день после принятия решения не пить, большинство через несколько недель. Для тех, кто не сумеет пить умеренно, не сможет. Возникает вопрос, как не пить совсем, дальше подчеркнем. Мы исходим из предположения, что читатель здесь написано «хочет» — это неправильно, «желает». Что читатель желает бросить пить. Что читатель желает бросить пить. Подпишем здесь третья традиция.
А разница между хочет и желает?
Думаю, не принципиально. Так вот приснилось Гришане, что это будет более точно. Третья традиция подпишем. Да, не принципиально, здесь ничего не меняет. Третья традиция подпишем. Да, единственное условие, чтобы стать членом АА, это желание бросить пить в расширенном первоначальном варианте традиции, желание выздоравливать от алкоголизма, конечно. Да? При сокращении и смысл у нас изменился. Хотя, кто будет определять, у кого какое желание? Сумеет ли он сделать это, не обращаясь к духовным стимулам, зависит от того, в какой мере он утратил способность самостоятельно решать, пить или не пить. Многим из нас казалось, что у нас сильный характер. Мы испытывали огромное желание прекратить пить раз и навсегда. И все же нам не удавалось сделать это. В этом заключена удивительная особенность алкоголизма, полная невозможность отказаться от алкоголя, как бы ни было это необходимо, как бы этого не хотелось. Как же помочь нашим читателям решить для их собственной пользы, такие ли они, как мы? Эксперимент с воздержанием от алкоголя в течение года может оказаться полезным, но нам кажется, что мы можем оказать даже более серьезную услугу страдающим от алкоголизма и, возможно, медикам. Мы опишем те умственные состояния, которые предшествуют запою, потому что, по-видимому, в этом заключена суть проблемы. Что характерно для мышления алкоголика, который снова и снова повторяет свой отчаянный эксперимент первой рюмки? Друзья, беседовавшие с ним после его очередного запоя, который привел к разводу или банкротству, бывают сильно озадачены, завидев его идущим прямо питейное заведение. Что заставляет его так поступать, о чем он думает при этом? Приведем в качестве первого примера нашего друга, которого назовем Джим. У него очаровательная жена, хорошая семья. Он получил в наследство прибыльную автомобильную фирму. У него был прекрасный послужной список ветерана войны. Он хороший коммерсант. Он интеллигентный человек, вполне нормальный с нашей точки зрения, хотя и немного, опять подчеркнем, нервный.
С нашей точки зрения?
Да, нервный. Он не пил до 35 лет. Через несколько лет после того, как он начал пить, он стал настолько агрессивным в состоянии опьянения, что его пришлось поместить в психиатрическую лечебницу. Выйдя из лечебницы, он вступил в контакт с нами. Дальше подчеркнем. Мы рассказали ему то, что мы знаем об алкоголизме, а также о найденном нами пути излечения. 12-й шаг подпишем. Сделали ему наши люди, естественно. 12-й шаг. Он хорошо начал. Ему удалось вернуться в семью, и он начал работать в качестве продавца в компании, которую он владел до того, как начал пить. А какой удар по яйцам. Да, вот так бывает. Некоторое время все шло хорошо, дальше подчеркнем. Но ему не удалось расширить сферу своей духовной жизни. Конечно. Здесь вот хорошо сделать паузу и задать вопрос под спонсором. Как ты думаешь, что бы это значило, вот эта вот фраза? Вот. Это означает, что, как мы уже говорили, не было варианта прийти в АА, не потагать. Конечно, он сделал все шаги, но он не стал отдавать. Это только это может значить в данном контексте, конечно.
Там, кстати, по поводу стимулов духовных, не стимулы, а средства. А, это уже было давно. Ну ладно, смешусь.
Это я... Не помню уже. Он хорошо начал, ему удалось вернуться в семью, а это мы уже читали. К своему огромному изумлению он обнаружил, что регулярно и довольно часто напивается. После каждого его запоя мы беседовали с ним, тщательно анализируя все происшедшее. Он признал, что он, подчеркнем, настоящий алкоголик. Настоящий алкоголик, подчеркнем. И что его положение очень серьезно. Он знал, что если он не остановится, то снова попадет в лечебницу. Более того, он потеряет семью, к которой он чувствовал сильную привязанность. И тем не менее, он снова напился. Мы попросили его подробно рассказать нам, как это произошло. Вот его рассказ. Я пришел на работу, подчеркнем, во вторник утром. Во вторник утром, подчеркнем. Уже как-то не совсем по-людски, да? Приходит человек во вторник, а не в понедельник. Ну ладно. Помню, что испытывал раздражение от мысли, что я работаю продавцом в концерне, которым я когда-то владел. Я здесь написано «поговорил немного», это неправильно. «Поговорил немного», зачеркнем. Перебросился несколькими словами. С боссом. Здесь написано о том, о сём, это тоже неправильно. Но ничего серьезного. Вместо о том, о сём подпишем, но ничего серьезного. То есть босс, по всей видимости, как раз этот вопрос и задавал. Ты где был вчера, в понедельник? Он посчитал, что это ничего серьезного. Он же бывший владелец концерна, иди нахер. Где был, там и был. Потом я решил поехать за город, чтобы встретиться с одним из предполагаемых покупателей автомобиля. По дороге я почувствовал, что проголодался, поэтому я остановился около небольшого ресторанчика с баром. Мне совсем не хотелось выпить. Я хотел съесть сэндвич. У меня была, подчеркнем, мысль. Что я могу здесь встретить кого-либо, кто заинтересуется покупкой автомобиля. Обратите внимание, мужик едет в кабак за город, и у него есть мысль, что он может встретить там потенциального покупателя автомобиля, которыми он торгует. Вот. То есть любого психиатра посади на вымышленные вертолеты, последи за Джимом, безумец. А он не пил несколько месяцев к тому времени, к описываемым событиям. Совершенно безумный человек. Я хорошо знал это место, так как останавливался там много раз, чтобы перекусить в течение тех месяцев, когда был трезвый. Вот, он был несколько месяцев трезв. Я сел за столик и заказал сэндвич и стакан молока. В этот момент все еще не было никаких, подчеркнем, мыслей. О выпивке. Я заказал еще один сэндвич и решил выпить еще стакан молока. Неожиданно ко мне пришла в голову, подчеркнем, мысль. Мысль пришла, еще одна. Что если я добавлю рюмку виски в молоко, это будет вполне безвредно, насытый желудок. Подпишем на поле, болезнь развела. Валя Новикова очень хорошо в своих лекциях об этом говорит, как это сначала ярко бывает, она так описывает, потом начинает издеваться болячка. Ты что, в натуре поверил, что так все будет всегда хорошо? Вот, ну ладно, это так, из прошлого. Да, я заказал порцию виски и влил ее в молоко. Я смутно чувствовал, что поступаю не очень умно, но успокаивал себя тем, что я ведь пью на сытый желудок. Эксперимент прошел так удачно, что я заказал еще порцию виски и влил ее в новый стакан молока. Поскольку это не оказало на меня никакого действия, я сделал еще одну попытку. Так началось еще одно путешествие Джима в лечебницу. И так существовала угроза, так и остаться под замком в лечебнице, потерять семью и работу, не говоря уже о сильных физических и моральных страданиях, которые всегда вызывало в нем пьянство. Он прекрасно знал, что он алкоголик. Тем не менее, все соображения в пользу воздержания были легко отметены нелепой идеей, что он может выпить виски, если смешать его с молоком. На поле подпишем. Если мы духовно не развиваемся, то болезнь нас разведет. Не развиваемся, то болезнь нас разведет. А духовно развиваться для нас значит помогать другим алкоголикам, конечно. Ну, по минимуму, да, показано. Тот минимум, который необходим. Повторюсь, это не умаляет других областей жизни, конечно же. У нас есть вторая часть 12-го шага. Кстати, без нее тоже не сладко. Ну, об этом будем говорить в 12-м шаге. То есть, если я продолжаю бледовать и воровать в своей жизни вне, то ничего тоже не будет. Будет очень плохо. Но об этом еще будем говорить. Да, разведет. Каким бы ни было точное определение этого слова, мы называем это чистым безумием. Как? Здесь написано «иначе можно назвать». Это неправильно. «Иначе можно назвать» зачеркнем. «Же». Как «же»? Такое полное отсутствие способности и дальше неправильно до конца предложения.
Интересно.
После способности неправильно до конца предложения. Соразмерять и мыслить здраво. Назвать чем-то еще. И мыслить здраво. Назвать чем-то еще — знак вопроса. Еще раз подпишем. Чистое безумие. Это уже пояснение. Чистое безумие, подпишем еще раз.
Это в тексте или на полях?
Это пояснение, да, на поле. Уточнение заканчивается чем-то еще, а пояснение — чистое безумие.
Угу.
Вам может показаться, что это нетипичный пример. Нам он не кажется таковым, потому что подобный способ мышления был типичен для каждого из нас. Иногда мы немного больше, чем Джим, думали о последствиях. Но всегда был этот странный умственный феномен, когда одновременно с нашими здравыми суждениями неизбежно возникало совершенно безумное и простое оправдание для того, чтобы выпить первую рюмку. Наши здравые мысли не могли удержать нас. Безумная идея брала верх. На следующий день мы спрашивали себя со всей искренностью и серьезностью, как это могло случиться. В других случаях мы вполне сознательно шли, чтобы напиться, оправдывая себя тем, что мы, подчеркнем, опять нервничаем. Сердимся, беспокоимся, ревнуем и тому подобное. Но даже при таком начале нужно признать, что все наши попытки оправдать очередную выпивку всегда были явно недостаточными и безрассудными по сравнению с тем, что происходило потом. Теперь мы понимаем, что когда мы начинали пить сознательно, а не случайно, то в период обдумывания у нас не было серьезных или действенных мыслей об ужасающих последствиях того, что мы собираемся совершить. Наше поведение в отношении первой рюмки также абсурдно и непонятно, как поведение человека, которому ужасно нравится не соблюдать правила уличного движения на улицах с большим количеством транспорта. Дальше, пожалуйста, через «я» давайте попробуем, желающие.
Я получаю острое удовольствие от того, что мне удается буквально выходить. Так я развлекаюсь несколько лет, несмотря на то, что... На этом этапе меня можно назвать именно человеком за странным идеями насчет веселья. Потом мне перестают вести, я несколько раз подряд получаю травму. если бы я была нормальной, то следовало бы ожидать прекращения отключения. Однако я снова попадаю под колеса, на этот раз у меня травма черепа. Через неделю после выхода из больницы меня сбивает мчащийся троллейбус, и я ломаю себе руки. Я говорю вам, что приняла скоростное решение больше не перебегать, или теперь движущимся транспортом, но через несколько недель у меня перелом нужно найти. Прыгающее, я считаю, да? В течение нескольких лет я продолжаю вести себя таким образом. Обещаю при этом постоянно, что я буду осторожен, что вообще не буду ходить на улицу. В конце концов, я уже не могу работать, мой муж работает со мной, и я становлюсь последствием в глазах окружающих. Я пробую все имеющиеся в моем распоряжении средства, пытаясь выпустить от навязчивой идеи в голову. Я ложусь в психиатрическую учебнику, надеюсь, что это исправит меня. Но тот самый день, когда я полезу учебности, я перебегаю дорогу, и пожарную машину, которая ломает мне эту голову.
Достаточно. Отметьте для себя со слов «он получает острое удовольствие» на предыдущей странице, до слов «на следующий ломает ему позвоночник», предложить подспонсорному прочитать через «я».
Да, еще раз, до каких слов?
«Ломает ему позвоночник». Предпоследнее предложение в абзаце.
Можно еще?
Да.
Мы еще тут идем дальше. Мы начинаем, сначала алкоголизм, прям там, ну, берем там легкие какие-то примеры, да?
Угу.
То есть последствия алкоголя, доходим до самых тяжелых и вообще их здесь сюда вставляем.
Угу. Нет, вот так вот. Считается достаточно. Предложить по спонсорам прочитать через «я». Для большей идентификации с авторами текста, да? Это предлагается. Такого человека можно было бы назвать безумцем, не так ли? Вы можете подумать, что наша иллюстрация грешит преувеличениями, так ли это? Мы, прошедшие все этапы деградации, должны признать, что если заменить упомянутые нелепые игры на проезжей части выпивкой, то иллюстрация вполне точно обрисовывает наше поведение. Какими бы разумными мы ни были во всех прочих отношениях, нам там, где дело касалось алкоголя, мы были просто безумными. Это может быть сильно сказано, но это правда. Кое-кто из вас, возможно, думает, да, все, что вы говорите, верно, но только отчасти. У нас, конечно, есть некоторые из указанных вами симптомов, но мы не дошли до такой опасной черты, как вы, и никогда не дойдем. С нами подобное уже не может случиться, ведь мы так хорошо понимаем себя после того, как вы нам объяснили наше поведение. Мы не потеряли все в жизни из-за алкоголя, не собираемся терять. Спасибо вам за информацию. Такие рассуждения справедливы для некоторых, подчеркнем, не алкоголиков. Не алкоголиков, подчеркнем. Которые по глупости много пьют, но способны пить меньше или прекратить совсем, потому что их мозг и тело не разрушены до такой степени, как наши. Следующие два предложения подчеркнем. Но настоящие или потенциальные алкоголики почти без каких-либо исключений не смогут бросить пить, основываясь только на знании своего состояния. Этот момент мы хотим подчеркнуть особо, внедрить его в сознание читателей алкоголиков, поскольку наш горький опыт научил нас этому. На поле подпишем. Знание самих себя ничего не дает. Знание самих себя ничего не дает. Знание самих себя ничего не дает. А дает, как известно, только действие, да? Только действие. У нас программа действий. Знание самих себя ничего не дает. Приведем еще один пример. Фред является партнером в одной хорошо известной бухгалтерской фирме. У него хороший доход, прекрасный дом, он счастлив в браке, является отцом способных детей университетского возраста. Он обладает настолько привлекательной индивидуальностью, что со всеми у него устанавливаются дружеские отношения. Он образец преуспевающего бизнесмена, наш Фред. Внешне это солидный, уравновешенный человек, тем не менее он алкоголик. Впервые мы увидели Фреда примерно год тому назад в больнице, где его лечили от алкогольного тремора. Это был его первый опыт такого рода, и ему было страшно стыдно. Совершенно не допуская мысли, что он алкоголик, он убеждал себя, что он оказался в больнице, чтобы подлечить, подчеркнем, нервы. Нервы, подчеркнем. Врач серьезно припугнул его, объяснив, что его положение гораздо хуже, чем он считает. Несколько дней на этой почве у него была депрессия. Он принял твердое решение совсем бросить пить. Ему даже не пришло в голову, что он не сможет это сделать, несмотря на сильный характер и положение в обществе. Фред отказывался верить, что он алкоголик, и тем более принимать какие-либо духовные рецепты решения этой проблемы. Дальше подчеркнем. Мы рассказали ему все, что мы знаем об алкоголизме. 12-й шаг подпишем. Ему сделали наши люди, конечно же, тоже. 12-й шаг. Он выразил интерес и согласился, что у него есть некоторые симптомы, но был очень далек от признания того, что он не сможет справиться с собой. Он был убежден, что испытанное унижение плюс приобретенные знания сделают его трезвенником на всю оставшуюся жизнь. Осознание ситуации должно было, по его мнению, исправить положение дел. Некоторое время мы ничего не слышали о Фредди. Как-то нам сказали, что Фред снова в больнице. На этот раз у него был стойкий тремор. Вскоре он дал нам знать, что хочет видеть нас. Его рассказ очень поучителен, так как он был человек абсолютно убежденный, что ему надо бросить пить. У него не было никаких оправданий для выпивки. Во всех своих делах он выказывал способность к здравомыслию и недюжинную решительность, однако он был абсолютно беззащитен перед алкоголем. Пусть он сам расскажет об этом. На меня произвело сильное впечатление все, что вы рассказали мне об алкоголизме. Я искренне верил, что больше никогда не стану пить. Я оценил ваши идеи о состоянии трудноуловимого безумия, предшествующего первой рюмке, но я был уверен, что со мной этого не произойдет после всего, что я узнал. Я исходил из того, что я зашел в своем алкоголизме не так далеко, как вы, что я успешно решал всегда все прочие свои проблемы, и что мне удастся сделать то, что не удалось вам. Я чувствовал, что имею право быть уверенным в себе, что я должен собрать в кулак свою волю и быть бдительным. С таким настроем я занимался своей работой, поначалу все шло хорошо. Мне было нетрудно обходиться без спиртного, я стал думать, что я усложнял дело. Однажды я поехал в Вашингтон, чтобы представить документы в правительственное бюро. Во время этого моего периода воздержания я не раз уезжал из города, так что в этом не было ничего нового. Физически я чувствовал себя прекрасно, ничто меня не беспокоило, не тревожило, дела мои шли хорошо. Я был доволен и знал, что мои партнеры тоже будут удовлетворены. Заканчивался прекрасный день, на горизонте не было ни облачка. Я пошел в свой номер в гостинице, неторопливо оделся к обеду. Когда я входил в зал ресторана, мне пришла в голову, подчеркнем мысль. Мысль подчеркнем. Что неплохо бы заказать пару коктейлей к обеду, и все, больше ничего. Подпишем на поле. Я бессилен перед своими мыслями. Перед своими мыслями. В скобках. Вторая часть первого шага. Вторая часть первого шага. Не управляем. Это то, что с нами происходит в сухости. Я безумен. Несмотря на то, сколько я не пью. Несмотря на это. Я заказал коктейль к обеду, потом еще один коктейль. После обеда я решил погулять. Когда я вернулся в гостиницу, я подумал, что неплохо бы выпить хайбл, сноска, название коктейля. Поэтому я зашел в бар и выпил. Помню, что потом я еще пил несколько раз в тот вечер и гораздо больше на следующее утро. Смутно помню, что я был в самолете, который летел в Нью-Йорк, что в аэропорту вместо жены нашел очень дружелюбного таксиста, который возил меня в течение нескольких дней. Совершенно не помню, куда я ездил, что говорил и что делал. Потом была больница с ее невыносимыми психологическими и физическими муками. Как только ко мне вернулась способность рассуждать, я тщательно проанализировал свое поведение в тот вечер в Вашингтоне. Я не только был бдительным, я даже не пытался бороться с соблазном первой рюмки. Я совсем не думал о последствиях. Я начал пить коктейль так же беспечно, как если бы я пил имбирный лимонад. Тут я вспомнил, что мои друзья-алкоголики предсказывали, что если у меня, подчеркнем, мышление алкоголика.
Да. Смотри, я не только не был бдительным, я даже не пытался бороться с соблазном первой рюмки. Угу. Что значит его понимание было бороться с соблазном первой рюмки?
Ну как уговаривать себя, не надо, мне же рассказывали алкоголики, что этого делать не нужно.
Ну даже помнишь,
не пришли воспоминания там, да? Об этом, да. Да даже если бы пришли, это же бессмысленно.
Ну, это да.
Мне же говорили, что важно не останавливаться.
Да. Значит, мышление алкоголика подчеркнули и подпишем на поле. Если осталось мышление алкоголика, будешь пить. Если осталось мышление алкоголика, будешь пить. Мышление алкоголика, будешь пить. Имеется в виду одержимость алкоголем, да, которая не снимается никакими объяснениями, знаниями, вообще ничем. Снимается это Господом Богом лично через помощь другим алкоголикам. То наступит время, когда я снова начну пить. Конечно. Они говорили мне, что хотя я построю оборонительные сооружения, они рухнут перед любым простейшим оправданием для того, чтобы выпить первую рюмку. Так оно и случилось.
Граница не работает.
Да. А все, что я знал об алкоголизме, мне даже не пришло в голову. С того момента я знал, что у меня, опять подчеркнем, мышление алкоголика. Мышление алкоголика подчеркнем еще раз. Я понял, что сила воли и понимание своего состояния не помогут мне победить непонятные провалы в моем сознании. До того момента я не понимал людей, которые говорили мне, что они пасуют перед какими-то жизненными проблемами. Но тут я это понял, дальше подчеркнем. Это был сокрушительный удар. Первый шаг подпишем здесь. Первый шаг. Первый шаг это да, это по зубам, по башке. Это так. Серьезная вещь. Шаг смерти. Меня пришли навестить два человека из общества анонимных алкоголиков. Они понимающе улыбались, что мне не понравилось. И потом спросили меня, считаю ли я себя теперь алкоголиком и принимаю ли свое поражение. Я вынужден был согласиться. Они привели мне множество доказательств того, что алкогольное мышление, которое я проявил в Вашингтоне, есть, подчеркнем, признак безвыходного положения. Признак безвыходного положения, подчеркнем.
Признак
вот. Да, нам пиздец. Вот. Но мы можем об этом спокойно говорить, уже в 12-м шаге делая, да. Почему? Потому что мы сразу предлагаем решение. Шаги со 2 по 12. А если мы не предлагаем его, мы не имеем права говорить, что тебе пиздец, братан. Это может говорить только палач. Ну, очевидно, да? Они приводили множество примеров из своей жизни, дальше подчеркнем. Это разрушило остатки моих надежд на то, что я справлюсь с проблемой в одиночку. Еще раз подпишем первый шаг. Обратите внимание, в наших шагах, если вы откроете 57-ю страницу, нигде не используется местоимение «я». Везде «мы». Это не случайно. Потому что мы нужны друг другу. Если бы было возможно сам на сам взять эту книжку, все прочитать и сделать, что там написано, мне зачем вообще вы и все содружество в целом. Мы не можем этого. Поэтому везде мы. Везде мы. И это о силе содружества. Конечно, о силе содружества, которое вот строится вокруг 12 шагов, скажем так. Да. Потом они обрисовали мне путь духовного спасения. И подчеркнем конкретную программу действий. Конкретную программу действий подчеркнем. Подпишем на поле. Программа не знаний, а действий. Программа не знаний, а действий. Мы шаги делаем, да, мы их не пишем. Вот, это о том, что ведь можно очень убедительно и долго говорить о понимании 10-го, 11-го шага, самому этого не делать. Вот, и это пиздец, дорога в гроб, по себе знаю. Поэтому придется все, что здесь написано, реально делать в своей жизни. 12-й шаг, можно семинарить, ездить по всей стране, по всему миру, и не помогать ни одному алкоголику, реально вот так вот, тет-а-тет, не спонсорить. Тоже полная жопа, я встречал таких людей. Ну, у нас в Самаре сейчас есть такие. Вот, говорят о решении, а ни одного человека, которому он помогал, его просто нет. Вот, это не есть хорошо. Это игры со смертью. Которые успешно осуществляли около сотни членов этого сообщества. Хотя я лишь номинально принадлежал церкви, их предложения были приемлемы с интеллектуальной точки зрения. Дальше подчеркнем. Но вот программа практических действий, хотя и вполне разумная, несла с собой резкие перемены. Что это за резкие перемены? Ну, одна, как минимум, очень резкая перемена. Да, поставить эту деятельность, оказание помощи другим алкоголикам, на первое место, безусловно. Это достаточно серьезная, резкая перемена. Это требует, ну, вполне такого конкретного пересмотра своего ежедневного графика, например, да? Если человек обращается, мне надо поменять свой график. И выделить 3 часа в неделю минимум на встречу с этим человеком. Чего ради я это буду делать, если у меня другая мотивация? Это резкая перемена.
Поставить на первое место?
Конечно.
Что?
Что? Помощь другому алкоголику. А если у нас нету времени, то у меня возникает вопрос, а нахера мы здесь? Зачем вообще все? А вот эта контора вся. Зачем меня оставили в живых? Я пойду делать бизнес, у меня еще не кончились свои идеи насчет этого. Предполагал, что я должен решительно отказаться от многих своих жизненных убеждений. Это было нелегко, дальше подчеркнем. Но в тот момент, когда я решил выполнить все предписания программы, у меня появилось странное чувство, что мое положение сразу улучшилось. Как показало время, так оно и было. Да-да, предложение, вот это последнее подчеркнем. Не менее важным было открытие, что подчеркнем дальше. Духовные принципы решат все мои проблемы. Духовные принципы решат все мои проблемы. Ну вот это морковка, да? Морковка. Причем прикол-то какой? Они решаются реально не с той скоростью, которой мне бы хотелось, и не в том виде, в котором я бы хотел. Вот, но они решаются и по баблу, и по личным отношениям, и по месту жительства, и по работе, вообще по всему. Но совершенно не так, как я когда-то мечтал о плане. Вообще не так. Вот это поразительно, конечно. Да, решается. Это обещание, оно реальность в жизни многих и многих алкоголиков. С этих пор моя жизнь стала бесконечно более наполненной и, мне кажется, более полезной, чем прежде. Нельзя сказать, что мой прежний образ жизни был плохой, но я не променяю его лучшие моменты на самые худшие моменты моей нынешней жизни. Я ни за что не вернулся бы к своей прежней жизни, даже если бы мог. Ну вот это правда, да? Кто вкусил кайф от помощи другим алкоголикам, тех за уши не оттащишь от этой деятельности. Вообще никогда, ни при каких обстоятельствах. Потому что это круче. Это круче рубит.
Ну, никто не отменял почить на лаврах.
Это да, это безусловно. Но имеется в виду же не почивание на лаврах, а реальная деятельность, помощь людям.
Не, расслабиться тоже можно.
Ну как ты расслабишься, если ты постоянно спонсоришь людей? Сначала с нуля, каждый раз с предисловия к первому предложению. А перед тобой...
Нет, я говорю, расслабиться в этом.
А в этом не делать этого?
Да.
А, ну это конечно.
Только
это
читать и следить, как они делают.
Ну да, можно. Ну, тут масса подводных камней, безусловно. Вот. Ну никто не обещал, что будет так вот. Прям совсем.
Легко.
Да.
Просто,
но
легко.
Просто, но легко, да.
Если что-то тут думать, не почему ли я на лавку?
Да. Рассказ Фреда говорит сам за себя.
Что, серьезно так думал?
Мы надеемся, что тысячи людей извлекут из него урок. А ведь он попал далеко не в самую крутую переделку. Большинство алкоголиков пытаются решать свои проблемы, когда их жизнь окончательно искалечена алкоголизмом. Многие врачи-психиатры согласны с нашими выводами. Один из них, работающий во всемирно известной больнице, недавно сказал одному члену о следующем. То, что вы говорите о безнадежности положения алкоголиков, по моему мнению, правильно. Что касается тех двух из вас, чьи истории я прочел, у меня нет никакого сомнения, что вы были безнадежны на 100%, вам могли помочь только высшие силы. Если бы вы попытались попасть в нашу больницу в качестве пациентов, я бы не принял вас, если бы можно было избежать этого. С такими, как вы, мучительно иметь дело. Хотя я сам не верующий, я с глубоким уважением отношусь к попыткам помочь в таких случаях, как ваш, духовными средствами, дальше подчеркнем. В большинстве подобных случаев других решений проблемы нет. И последний абзац подчеркнем весь. Повторяем еще раз. У алкоголиков нет эффективной психологической защиты против первой рюмки. За редким исключением, ни сам алкоголик, ни кто-либо другой не могут обеспечить такую защиту. Она должна исходить от высшей силы. Подпишем здесь. Другого пути мы не знаем. Другого пути мы не знаем. Перерыв. Да.
Что такое за редким исключением? Не сам алкоголик, не кто-либо другой.
А, в этом смысле. Ну, это и избегание догматизма, да? Мы же говорили, что масса каких-то исцелений других и каких-то других примеров. Мы просто не можем знать обо всем. Поэтому говорить, что вот всем показан только такой духовный путь, да, мы не можем. Не надо. Вот. Возможно, что-то есть еще.
Спасибо.